Часть 7. Покорение Шама, Египта и Ливии. Глава 1. Покорение Шама. Первым письмом, которое написал Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, после того, как стал халифом, стало письмо к воинам мусульман в Шаме. В этом письме Умар сообщил им о кончине Абу Бакра ас-Сиддика и о назначении Абу Убайды ибн Аль-Джарраха командующим войск Шама. В послании Умара говорилось: «Поистине, Абу Бакр ас-Сиддик, преемник посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, скончался. Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Милость Аллаха и Его благословение да пребудут с Абу Бакром, который трудился во имя истины, поступал должным образом и был мягким и снисходительным, легким в общении, близким к людям и мудрым. Мы вместе со всеми мусульманами проявляем терпение перед лицом постигшего нас горя и надеемся на награду Всевышнего. Прошу у Аллаха защиты, страшась Его гнева, и прошу Его помогать нам в покорности Ему до конца нашей жизни и поселить нас в раю после того, как Он упокоит нас. Поистине, Он может все. До нас дошло известие о том, что вы осадили жителей Дамаска. Я назначаю тебя командующим мусульман. Пошли отряды к жителям Хомса, Дамаска и в другие области Шама и поступай согласно своему мнению и мнению мусульман, которые с тобой. И пусть слова мои не заставят тебя оставить твой лагерь без защиты, потому что иначе враг пожелает напасть на тебя в надежде на легкую победу. Посылай только тех, без кого ты можешь обойтись, а в ком ты нуждаешься для осады города, того оставь при себе. И пусть среди тех, кого ты оставишь при себе, будет Халид ибн Аль-Валид, поскольку без него тебе не обойтись». Получив послание Умара, Абу Убайда позвал Муаза ибн Джабаля и дал ему прочитать его. Гонец, который привез письмо, сказал: «О Абу Убайда, поистине Умар просит тебя сообщить ему о положении людей, а также о Халиде ибн Аль-Валиде. Что он за человек? Также расскажи мне о Язиде ибн Абу Суфьяне и Гамре ибн Аль-Гасе. Каковы они и как относятся к мусульманам?» Абу Убайда исполнил просьбу гонца. Вместе с Муазом они составили послание к Умару, в котором говорилось: «От Абу Убайды ибн Аль-Джарраха и Муаза ибн Джабаля Умару ибн Аль-Хаттабу. Мир вам! Поистине мы восхваляем Аллаха, кроме которого нет божества, напоминая тебе о нем. Поистине ты, о Умар, теперь управляешь делами общины Мухаммада, темнокожих и светлокожих из их числа, и сидит перед тобой и друг, и враг, и благородный, и простой, и сильный, и слабый, и у тебя есть обязанности перед ними, и прежде всего ты, о Умар, обязан соблюдать справедливость. Мы напоминаем тебе о дне, в который все тайное станет явным, и все покорятся могущественному и одолевающему властелину. Они будут ожидать суда, страшась его наказания и надеясь на его милость. Мы знаем, что в этой общине есть люди, которые кажутся друзьями, а на самом деле являются врагами. Поистине мы просим у Аллаха защиты от этого. Пусть же ты поймешь из нашего послания именно то, что мы хотели до тебя донести. Мир тебе и милость Аллаха». Когда Халид узнал о своем смещении, он пришел к Абу Убайде и сказал: «Да простит тебя Аллах! К тебе пришло письмо повелителя верующих, в котором говорится о твоем назначении, а ты ничего не сказал мне. Ты совершаешь молитву под моим руководством, а ведь командующий теперь ты!» Абу Убайда сказал в ответ: «И тебя да простит Аллах! Я не хотел сообщать тебе об этом, пока ты не узнаешь об этом от других. Я хотел, чтобы ты завершил возложенное на тебя и только потом узнал о своем назначении. Не власти этого мира хочу я, и не ради этого мира тружусь я. Все, что ты видишь, уйдет и исчезнет. Поистине, мы братья, и мы исполняем веление Всевышнего. И человеку не вредит, если другой будет поставлен над ним в религии или в мирском». Напротив, назначенный ближе к искушениям и ошибкам и ближе к погибели, кроме тех, кого убережет от этого Аллах, а таких немного». С этими словами он вручил Халиду послание Гумара. Когда Шаддад ибн Аус привез Гумару письмо Абу Губайды и Мугаза, он написал им в ответ: «И я восхваляю Аллаха, кроме которого нет божества, и напоминаю вам о нем, и я наказываю вам бояться Аллаха, ибо в богобоязненности довольство Всевышнего и ваше счастье, и это запас разумных. В своем письме ко мне вы упомянули о том, что передо мной сидит благородный и простой, друг и враг, сильный и слабый, и у каждого есть право на справедливое к нему отношение, и вы спрашиваете меня, как у меня со справедливостью. Нет способности изменить что-либо, и силы для этого ни у кого, кроме как от Аллаха. И вы написали мне о том, что грядет, дабы я устрашился. Поистине, ночь и день сменяют друг друга, делая все новое старым и приближая все далекое и принося все обещанное. И так будет продолжаться до самого судного дня, того самого дня, в который тайное станет явным, и все покорятся могущественному и одолевающему властелину. Они будут ожидать суда, страшась его наказания и надеясь на его милость». Вам, как вы сказали, стало также известно о том, что будут в этой общине люди, которые будут казаться друзьями, а на самом деле будут врагами. Это будет не в наше время. Это будет в конце времен, когда люди будут бояться друг друга и связывать надежды друг с другом. Всевышний Аллах даровал мне власть над вами, и я прошу Всевышнего помочь мне в моем правлении и защитить меня от него, как защищает он меня от всего иного. Поистине, я мусульманин и его слабый раб, надеющийся на его помощь. То, что я стал халифом, не изменит ничего в моем характере, если будет на то воля Аллаха. Поистине, величие целиком принадлежит Аллаху и его рабам, не принадлежит ничего из этого величия. И пусть никто из вас не говорит, что Умар изменился с тех пор, как стал правителем мусульман. Я исполняю свои обязанности и разъясняю вам свое веление. И если кто-то нуждается в чем-то или подвергается притеснению, то не может быть в моем отношении к нему никакой пристрастности. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо и чтобы сами вы пребывали во благе. Что же касается вопросов о моей честности и надежности и о том, каков я, то об этом меня спросит только Всевышний Аллах. Он видит, что происходит в душе моей. Чтобы править достойно, мне нужны достойные и надежные люди, которые были бы искренними по отношению к простым мусульманам. Эту ответственность я возложу на вас, если будет на то воля Аллаха. Все, что вы видите, уйдет и исчезнет. Поистине, мы братья. И человеку не вредит, если другой будет поставлен над ним в религии или в мирском. Напротив, назначенный ближе к искушениям и ошибкам и ближе к погибели, кроме тех, кого убережет от этого Аллах, а таких немного. Параграф 1. Покорение Дамаска. Покорение областей Шама в эпоху Гумара представляет собой второй этап открытия Шама для ислама. Первым этапом считается покорение некоторых областей Шама во времена предшественника Гумара, да будет доволен им Аллах, Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. После окончания битвы при Ярмуке, в которой византийцы потерпели поражение, Абу Губайда оставил в Ярмуке Башира ибн Кагба аль-Химьяри. В это время ему сообщили, что византийцы собирают силы в Фихле, и он задумался, не зная, что делать: продолжать осаду Дамаска или идти к Фихлю, который расположен не так уж далеко от Дамаска. Он написал Гумару, спрашивая, как ему поступить, и Гумар велел ему начать с Дамаска, ибо он был главной крепостью Шама и местом проживания его правителей. Гумар велел Абу Губайде также отвлечь византийцев, собравшихся в Фихле, отправив туда конницу, чтобы они не напали на мусульман. если Всевышний Аллах дарует мусульманам победу над воинами Дамаска раньше, чем будет покорен Фихль, Абу Убайда должен оставить в Дамаске часть войска, чтобы она удерживала город, и напасть на Фихль вместе с остальными командующими, а после покорения Фихля идти вместе с Халидом ибн Валидом в Хомс. Как мы видим, указания Умара были четкими и ясными. Он поставил перед мусульманами Шама три главных цели – Дамаск, Фихль и Хомс. Главной целью был Дамаск. После его завоевания главной целью становился Фихль, а после взятия Фихля – Хомс. Основные силы должны были осаждать Дамаск, тогда как к Фихлю должно было отправиться небольшое войско. Это позволяло мусульманам сэкономить силы и вместе с тем помешать собравшимся в Фихле византийцам двинуться на мусульман, сорвав тем самым осаду Дамаска, взятие которого имело огромное значение для мусульман, поскольку он был одним из стратегических пунктов в Шаме. Следуя указаниям халифа, Абу Убайда послал в Фихль небольшое войско под командованием Абу Алявара Ас-Сулями, Гамира ибн Хатмы, Гамра ибн Куляйба и еще нескольких человек. Абу Убайда направился в Дамаск и почти не встретил сопротивления, потому что византийцы поручили защиту прилегающего к Дамаску района местным жителям, а они противостояли мусульманам без особого энтузиазма и настойчивости. Причина их равнодушия и слабости, их сопротивления заключалась в том, что они в большинстве своем ненавидели византийцев, под властью которых жили. Византийцы были известны своим жестоким и несправедливым отношением к коренным жителям Шама и других областей, захваченных ими. Если жители Шама и видели в мусульманах врагов, то и к своим господам-византийцам они также не питали особого расположения и не чувствовали желания сражаться и гибнуть ради них. Особенно это касалось жителей небольших деревень, которые больше всего страдали от жестокости и жадности византийцев. Мусульмане подошли к окрестностям Дамаска, где были дворцы и дома византийцев, и обнаружили, что там никого нет, поскольку жители перебрались в Дамаск. Ираклий послал к Дамаску подкрепление из Хомса, которое насчитывало 500 воинов. В действительности, серьезность положения требовала от Ираклия прислать намного больше воинов, но он этого не сделал. Силы мусульман под предводительством Зуль-Каля, которые Абу Убайда оставил севернее Дамаска, преградили путь этому подкреплению. Сражение было жестоким и кровопролитным. Но в конце концов, византийцы все-таки потерпели поражение. Жители Дамаска стали просить Ираклия спасти их, и он отправил им письмо, в котором побуждал их быть стойкими, сражаться и оказывать сопротивление. Он также обещал им прислать подкрепление. Жители Дамаска воодушевились и преисполнились решимости сражаться. Абу Убайда выполнил приказ, направив часть войска в Фихль. Еще одну часть он оставил между Хомсом и Дамаском, а другую – между Палестиной и Дамаском, чтобы отрезать любое новое подкрепление, которое может прийти к византийцам, а сам отправился в Дамаск. Авангардом его войск командовал Халид ибн Аль-Валид, а в Палестине и Иордании он оставил вместо себя Гамра ибн Аль-Гаса. Дамаск, Димашк, был огромным древним городом, одним из наиболее древних в истории. Он назван по имени своего основателя Димашка ибн Канана. Им правили египтяне со времен 18-й династии. Город был одним из центров язычества и идолопоклонства. После появления христианства там была построена церковь, уступающая по своей красоте и величию только церкви в Антакии, Антиохии. К югу от Дамаска находится Балька, а к северу – Джаулян, Галан. Когда Абу Убайда подошел к Дамаску, его жители укрылись за крепостными стенами. Мусульмане осадили город. Абу Убайда с одной стороны, а Халид ибн Аль-Валид с другой. Осада продолжалась 70 дней. Во время осады использовались метательные орудия и катапульты. Ход сражения. Абу Убайда направился к Дамаску, построив свое войско следующим образом. Центром командовал Халид ибн Аль-Валид. флангами Гамр ибн Аль-Гас и Абу-Губайда, конницей Гияд ибн Ган, пехотой Шурагбиль ибн Хасана. В город можно было войти только через ворота, поскольку он был обнесен мощной крепостной стеной, и мусульмане распределили свои силы следующим образом. Напротив каждых ворот стояла часть войска. Напротив восточных ворот стояло войско под командованием Халида ибн Аль-Валида. Напротив джабийских ворот – войско под командованием Абу-Губайда ибн Аль-Джарраха. Напротив ворот Фомы – войско под командованием Гамра ибн Аль-Гаса. Напротив райских ворот – войско под командованием Шурагбиля ибн Хасаны. Напротив малых ворот – войско под командованием Язида ибн Абу-Суфьяна. Византийцы думали, что мусульмане долго не продержатся. Во-первых, город был хорошо укреплен, внутри было много провизии, что позволяло выдерживать длительную осаду, а во-вторых, была зима. Однако мусульмане обладали твердой верой, были убеждены в правильности выбранного пути и к тому же были очень терпеливыми. Их решимость не сломили плохая погода и перепады температуры. Командование мусульман позаботилось о воинах, велев им занять дома и церкви, оставленные жителями окрестностей Дамаска, которые ушли в город. Когда одна часть войска отдыхала в помещениях, другая вела осаду. Таким образом, осада продолжалась непрерывно. Однако мусульмане не просто стояли под крепостными стенами. Они исследовали местность, а также подступы к городу, чтобы найти подходящее место для того, чтобы проникнуть в город. Такое место было найдено, и мусульмане ждали удобного случая, который не замедлил представиться. В одну из ночей Халид ибн Аль-Валид услышал шум, доносившийся из осажденного города. Он послал своих воинов на разведку, чтобы узнать, в чем дело, выяснить, что собирается предпринять враг, и не дать ему застать себя врасплох. Разведчики, вернувшись, сообщили, что у местного главы христиан родился ребенок. Он устроил пир, и все солдаты пьяны. Тогда Халид взял заранее приготовленные веревочные лестницы и отобрал лучших воинов. Среди них был и Аль-Карках. Это происходило до того, как он отправился в Ирак. Халид сказал тем, кто был с ними: «Когда со стен раздастся наш такбир, устремляйтесь к воротам». Подойдя к стенам, Халид и его воины, которых было много, забросили на них лестницы и забрались по ним наверх. Открыв ворота, они прокричали «такбир». Услышав его, войско мусульман с ответным такбиром устремилось в открытые ворота. Жители города, услышав шум и такбир мусульман, опомнились и всполошились, однако было слишком поздно. Когда они поняли, что произошло, их охватила паника. Важнейшие уроки и выводы. Был ли Дамаск завоеван или достался мусульманам без боя? Большинство ученых считают, что он достался мусульманам мирным путем. Дело в том, что хотя мусульмане вошли в город сами, то есть жители не открывали им ворота, также известно, что жители запросили мира. Мусульмане разошлись во мнениях относительно того, что произошло раньше – захват части города или заключение мира. Сомневаясь в этом, мусульмане решили исходить из того, что город был взят мирным путем. Согласно другой версии, мусульмане решили считать половину города взятой мирным путем, а вторую – завоеванной. В пользу этой версии говорит и тот факт, что мусульмане разделили храм Дамаска пополам, и одна часть осталась церковью, а вторая стала мечетью. А Аллах знает обо всем лучше. Относительно даты покорения Дамаска среди ученых существуют разногласия. Называются 13-й год хиджры и Раджаб 14-го года хиджры. Халифа ибн Хайят упоминает, что Абу-Убайда осадил византийцев в Дамаске в Раджабе, и осада продолжалась до месяца Зуль-Каада, то есть мирный договор был заключен в месяце Зуль-Каада. Однако, как бы там ни было, покорение Дамаска имело место после сражения при Ярмуке. Во время осады Дамаска применялись некоторые известные ныне военные приемы. Осаждавшие нападали неожиданно, ждали удобного случая, пользовались представляющимися возможностями, получали пользу от талантов своих командующих. Халид ибн Аль-Валид исследовал местность вокруг города, чтобы выяснить, с какой стороны лучше подобраться к нему. Мусульмане начали с осады города, но потом было решено ворваться в него, что они и сделали. Халид и его воины использовали веревочные лестницы, чтобы перебраться через стену. Таким же приемом воспользовалась египетская армия в 1973 году во время Октябрьской войны. И по сей день военные получают пользу от талантов великих военачальников-мусульман. После покорения Дамаска. После заключения мирного договора Абу-Убайда отправил Халида ибн Аль-Валида с отрядами для покорения других областей Шама. Он также послал отряд к Айн-Майсуну для сражения с византийцами. Византийцами командовал человек по имени Синан. Он напал на мусульман со стороны Бейрута. В этом сражении мусульмане понесли потери, и Айн-Майсун стали называть Айн-Аш-Шухада. Абу-Убайда оставил в Дамаске Язида ибн Абу-Суфьяна. Язид послал Дихью ибн Халифу к Тадмору с отрядом. Он также отправил Абу-Аз-Захру Аль-Кушайри в Бассанию и Хуран. Он заключил с жителями мирный договор. Шурахбиль ибн Хасана открыл для ислама всю Иорданию. Все ее области мусульманам пришлось завоевывать, и только жители Табарии сами предложили мусульманам заключить с ними мирный договор. Халид покорил Бику. Жители Баальбека согласились заключить с мусульманами мирный договор, который был записан. Параграф 2. Сражение при Фихле. Силы мусульман, которые получили приказ идти на Фихль, устремились на юг. Когда они подошли к Фихлю, войско стоявших там византийцев насчитывало около 100 тысяч воинов. Большая часть войска просочилась в Хомс. Византийцы пустили воды Табарии, Тивериадского озера, на окружающее озеро земли, чтобы преградить путь конницы мусульман. Залитая водой земля стала мягкой, скользкой и вязкой. Фихль находился на равнине, и если бы земля была сухой, мусульмане могли бы без труда атаковать его, особенно учитывая их большой опыт ведения войн в пустыне. Гаммар ибн Мухашшин распределил силы для осады города, но не стал брать его приступом. Во-первых, потому что численность византийцев значительно превышала численность мусульман. Во-вторых, потому что последние не могли преодолеть водную преграду, устроенную византийцами. Мусульмане ограничились осадой города, который стал главным оплотом византийцев в этой области. Освободившись после покорения Дамаска, Абу-Убайда объединил свои войска с войсками Абу-Алявара ас-Сулями и сформировал войско по-новому. Авангардом командовал Халид ибн Аль-Валид, правым флангом Абу-Убайда ибн Аль-Джаррах, левым флангом Гамар ибн Аль-Гас, конницей Дарар ибн Аль-Азвар, пехотой Гаят ибн Ган. Общее командование было поручено Шурахбилю ибн Хасане, поскольку место предполагаемого сражения находилось на вверенной ему территории. Шурахбиль принял на себя командование, упорядочил силы, разделив их на основные и запасные, и разработал планы действия в экстренных случаях. Шурахбиль и его воины находились в полной боевой готовности. Осада Фихля продлилась достаточно долго, и в одну из ночей византийцы решили выйти из города и неожиданно напасть на мусульман. Однако Шурахбиль со своим войском, помня предостережение Гумара, да будет доволен им Аллах, днем и ночью находился в полной боевой готовности. Поэтому он достойно встретил непрошенных гостей. Сражение продолжалось всю ночь и весь день, а к вечеру боевой дух византийцев окончательно упал, и Шурахбиль нанес им сокрушительное поражение. В рядах византийцев началась паника. Их действия стали беспорядочными, и в конце концов они пострадали от водной преграды, которую сами же и соорудили. Мусульмане преследовали их и почти полностью истребили напавшие на них отряды. После победы в сражении при Фихле Шурахбиль ибн Хасана был направлен в Иорданию, а Гамар ибн Аль-Гас – в Палестину. Абу-Убайда ибн Аль-Джаррах и Халид ибн Аль-Валид отправились к Хомсу. В Марч-ар-Рум он встретился с войсками, которые Иракли послал сражаться с мусульманами. Войском командовал Феодор. Халид встал напротив первого войска, однако утром он обнаружил, что от Феодора и его войска не осталось и следа. Феодор оставил Халида и поспешил к Дамаску, чтобы захватить его, поскольку думал, что в городе не осталось воинов и его некому защищать. Халид понял, что задумал Феодор, и отправился следом за ним. А оставшийся в городе Язид ибн Абу Суфьян, узнав о приближении византийцев, подготовился к сражению и вышел навстречу византийцам. Феодор оказался зажатым между двумя войсками. Мусульмане окружили византийцев, и почти никому не удалось ускользнуть. Параграф 3. Покорение Байсана и Табарии. Предводитель мусульман послал Гумару, да будет доволен им Аллах, известие о победе и пятую часть военной добычи, после чего отделил от своего войска два больших отряда. Командование одним из них он поручил Шурахбилю ибн Хасани и отправил его в Байсан. А второй отряд он направил в Табарию, местность возле Тивериадского озера. Каждый отряд выполнил данное ему поручение и заключил мир с жителями взятого города на тех же условиях, что и с жителями Дамаска. Параграф 4. Покорение Хомса. Потерпевшие поражение византийцы отступили к Хомсу. Абу Губайда со своим войском направился туда и осадил город. К нему присоединился Халид ибн Аль-Валид со своими отрядами. Осада была жесткой, и пришлась она как раз на сезон холодов. Византийцы держались в надежде, что холод заставит мусульман снять осаду и уйти. Однако мусульмане проявили терпение. Удивительно, но византийцы даже в теплой одежде страдали от холода, тогда как мусульмане пережили зиму в одних сандалиях, в которых они пришли из своих земель, и при этом никто не погиб от холода. Когда зима кончилась, мусульмане ужесточили осаду. Некоторые жители города посоветовали остальным заключить мир с мусульманами. Однако те сказали, что не станут заключать мир, пока их правитель находится среди них. Согласно другой версии, в один из дней войско мусульман прокричало несколько раз во весь голос «Аллах велик», отчего стены домов задрожали, а непрочные даже покосились и упали. После этого простые люди, находившиеся в городе, пришли к своим предводителям и сказали: «Разве вы не видите, что происходит? Может, вы заключите с ними мирный договор ради нас?» И они заключили с мусульманами мирный договор на тех же условиях, что и с жителями Дамаска. Мусульманам отходила половина домов в городе, с земель взимался харадж, а жители должны были выплачивать джизью в соответствии со своим материальным положением. Абу Губайда оставил в Хомсе многочисленное войско с несколькими командующими, среди которых были Беляль и Аль-Мигдад. Абу Губайда написал Умару, что Ираклий отрезал воду Ефрата от Джазиры и что он то появляется, то скрывается вновь. Гумар написал ему в ответ, чтобы он оставался в Шаме.